Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие друзья. Христос воскресе! В эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, 9 с небольшим в Москве. Мы ближайшие 40-45 минут с вами общаемся здесь в прямом эфире. Буду, как и обычно, отвечать на ваши вопросы. Будем беседовать о том, что для вас интересно. Жду звонков в студии Радонежа. Телефон, напомню, 959-5939, код Москвы 495, 959-5939. СМС-канал у нас сегодня не будет задействован, но телефон 959-5939, код Москвы 495. Вот мне подсказали, что можно пользоваться СМС-сообщениями 5522, через пробел слово «Вера», и будут приходить... ваши вопросы. Ближайшие 40 минут мы с вами говорим здесь, на Радонеж. С вами протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия в Крапивниках Москвы. Ну, конечно, первым делом я хочу вас поздравить с Днем Святителя Николая, который мы сегодня вместе отмечали, приполовение Пятидесятницы, то есть середина между Пасхой и Троицы, 25 дней от пасхального торжества и столько же до праздника Святой Троицы или Пятидесятницы. В тропаре этого праздника содержится просьба душу нашу наполнить водами, водами благодати, и не случайно в храмах в этот день совершается освящение воды, водосвятный молебен. Я буду отвечать и на те вопросы, которые приходят к нам, ко мне в храм по телефону храма. Вы знаете, что можно либо на Радонеж позвонить во время эфира, или после него оставить свои вопросы, и также за пределами эфира, когда храм работает, дежурные записывают звонки и передают ваши вопросы. Телефон храма, он сейчас, по нему не надо звонить, но в рабочее время, 495-623-47-80. Начну с одного такого несколько курьезного вопроса, который я получил как раз по телефону храма от неизвестной мне лично звонившей. Она попросила ответить на следующий вопрос. И так строго сказала, чтобы я ответил обязательно, чтобы все на Радонеже могли ответ услышать. Когда лучше подавать записки? В утреннее время, в вечернее время или еще в какое-то? Вот потому что, например, в одном храме литургии совершается в 8, в другом в 10, а в некоторых храмах по 2 литургии совершается. Это очень... это очень важно, чтобы мы с вами все время помнили, что никакого магизма, никакой магии, вот если я подам в 8 утра, будет лучше, чем если я подам в 9 утра, никакой магии в православии не существует. Поэтому записка – это лишь ваша просьба о поминовении церковном того или иного человека. И когда вы ее подадите, это совершенно не важно. Вы будете уверены в том, что за ближайшей литургией это поминовение совершится, а когда именно совершается литургия в том или ином храме, 7, 8, 10, 2 или 3 литургии совершается, это несущественно, потому что в богословском смысле, в смысле таинства, это одна и та же литургия, которая совершается повсюду, по лицу всея земли, и в ней один и тот же Христос под видом хлеба и вина являет нам свое подлинное тело и кровь. Поэтому вы даже не задумываетесь над этой темой и старайтесь вообще... Понимаете, вот вопрос, как бы лучше подобрать время для того, чтобы что-то сделать, он смахивает немножко на колдовство. Вот, может быть, мы вот сделаем так, и тогда нам будет лучше. Нам не будет ни лучше, ни хуже. Самое главное и самое основное здесь – это искренность нашего обращения к Богу, наше желание помолиться вместе с Церковью и наше переживание о тех людей, о которых мы поминаем. И вот в этой связи хочу вам сказать, постарайтесь вот в своих записках, в поминовениях не писать такие огромные простыни с десятками и сотнями имен. Лучше взять за какое-то правило поминать тех, кого вы, кто вам дорог, кого вы помните на самом деле. Ясно, что в такие дни, как родительские субботы, мы стараемся помянуть всех своих сродников, и хорошо, если вы их знаете, но нужно, чтобы эти имена прошли через ваше сердце, чтобы вы хотя бы приблизительно представляли, кто эти люди, кем они вам приходятся, ну, а те, кто вам дорог, поминали бы, даже если они, конечно, не являлись вашими родственниками. Еще раз скажу, сейчас почему-то это очень активно ходит по церковному народу, можно ли и нужно ли поминать тех, кто был человеком нецерковным или невоцерковленным. Господь пришел грешников спасти. Не требуют здорового врача, говорит нам Евангелие, но больные. И все мы в этом смысле люди очень далекие от воцерковления. Поэтому, конечно, если вам хочется того или иного человека в силу тех или иных причин помянуть, и вы знаете достоверно, что он был крещенным, поминайте смело, не затрудняйтесь этим вопросом. Это пустой вопрос. Господь сам знает, кто какой участи достойный. Если мы хотим, видите, мы опять берем на себя какую-то судебную такую функцию. Мы решаем судьбы человека. Он плохой, он не воцерковленный, я о нем молиться не буду. Ну, не молись, ничего страшного не случится. А кто-нибудь со временем и о тебе не помолится тоже. И суд Бог забирает себе. Мне отмщение, и аз воздам. Поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы мы на себя лишнего не брали. Конечно, мы не можем, естественно, поминать литургически самоубийц. Мы не можем поминать литургически не членов церкви, то есть тех, кто не принимал святого крещения, но это, пожалуй, или людей, которые прямо и ясно объявили о себе как о безбожниках или были церковью анафемствованы. Но вот этим списком и ограничивается круг тех людей, которых нам поминать не следует. Все же остальные, все несчастные, все испытывают сомнения, все очень и очень сложные. Поэтому, если мы будем искренне поминать тех людей, которые как-то в сердце нам входят, то это обязательно и смело надо делать. Я хотел с вами поделиться какой-то вот радостной такой пасхальной нотой, вестью. Сейчас закончилось на прошлой неделе пасхальное паломничество прихода, где я служу настоятелем, в Грузию. И вот какими-то своими впечатлениями я хотел бы с вами тоже поделиться, потому что мне кажется важным, чтобы вы и впечатления такие слышали от людей, которые не с чужих слов, а будучи очевидцами, приносили эти свидетельства. Вот поездка в Грузию. Когда готовился к этой поездке, я прочитал какие-то официальные тексты и тексты разных комментаторов, и вот в них написано, например, что Грузия одна из самых русофобских стран, стран, которые плохо относятся к России, к русским. Вот я вам первым делом говорю о том, что за неделю, что я там находился, а я был в Грузии первый раз, и у меня взгляд в этом смысле был совершенно свежим и таким незамыленным, мы нигде не столкнулись, группа паломников нашего прихода, нигде не столкнулись с какими-нибудь проявлениями плохого отношения к русским. Нигде. Мы объездили многие регионы страны, побывали у большого числа самых разных святынь и у равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, монастыре ее имени в Бодбе, и Тбилиси, кафедральные соборы, и высокогорные храмы, располагающиеся на вершинах больше 2500 метров. Везде нас принимали очень радушно, везде к нам относились очень по-доброму, везде старались говорить по-русски, может быть, у кого-то это получается меньше, у кого-то больше, но никто, так уж строго говоря, и не обязан говорить с нами по-русски. Вот. Но гостеприимство духовенства очень сердечное, очень искреннее. Разные отцы, священники, которые видели меня впервые, предлагали вместе послужить в том или ином месте. И общая атмосфера, общее настроение какое-то вот, правда, праздничное, совсем такое пасхальное. Очень-очень сердечная. И должен вам сказать, что никакие улицы, например, которые названы именами великих наших писателей, Грибоедова, например, Пушкина, не переименованы. Все остается на своих местах. Могила Грибоедова находится в прекрасном, в идеальном состоянии. За всем этим ухаживают. У нас служит в Тбилиси священник московского патриархата, который занимается тем, что окормляет и русскоязычную паству тоже. Богослужения совершаются, естественно, по-грузински, но при необходимости туда добавляются и русскоязычные прошения. Но самое главное, что я вот вам хотел сказать, это то, что не надо брать на веру сразу все то, что на нас вываливается с экранов телевизоров и из радиоприемников. Надо стараться разбираться, надо стараться слушать свидетельства людей, которые лучше, чем мы, что-то знают, и надо стараться составлять собственное мнение. Оно должно быть уравновешенным, оно должно вбирать в себя разные оценки, но в то же время оно должно быть своим. Вот так кратко хотел с вами поделиться какими-то очень радостными своими впечатлениями от страны, я бы сказал, в которой мы все время видели праздник. Страны праздника, страны гостеприимства, страны дружелюбия и, ну, помимо всего прочего, очень религиозной и очень красивой страны. А вот ко мне подходили молодые люди на улицах Тбилиси, я шел в подряснике и в кресте, прикладывались ко кресту, просили благословения. Это, конечно, удивительно. Я в Москве не так часто сталкиваюсь с подобным добрым отношением. Начинаю отвечать на звонки. 959-5939. Наш телефон в московской студии с кодом 495. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите, пожалуйста.
Бог благословит.
Я звоню потому, что у меня моя знакомая осталась одна с детьми, 6 детей. Муж ушел к другой, они семья венчанная, все живут, жили нормально, все хорошо.
Так.
Помолитесь, пожалуйста.
Как их зовут?
Ее зовут Ирина, а его Александр.
Господи, помоги все вернуть в доброе русло.
И на молебне на своем помолитесь, батюшка.
Хорошо.
Жалко, семью развалилось.
Хорошо. Сколько им лет?
Да, наверное, лет под 40 или чуть за 40 капельку.
Понял, хорошо. Спасибо вам. Спасибо вам. Коль скоро вот об этом сейчас зашла речь, коль скоро зашла об этом речь, многие спрашивают сейчас, приходя в храмы, а как можно развенчаться? Вот такой странный вопрос возникает. Ну, давайте так, начнем с того, а как можно раскреститься? Ну, ответ, строго говоря, никак. Потому что если человек крещен, вот даже в глазах церкви, если человек крещен, и он, например, потом принимает, допустим, какую-то другую веру, принимает другую религию, то в глазах церкви он заблудший человек. И если он возвращается в церковь, и в наших глазах он остается человеком крещенным, потому что это крещение никуда не может уйти. И если он возвращается, то обратно его принимают ни в коем случае не через повторное крещение, но через покаяние. И это очень твердая и ясная позиция, потому что это его путешествие греховное, оно завершилось чувством раскаяния, но крещение он уже принимал, и поэтому больше крестить нельзя. Меня спросила одна молодая девушка, мне говорит, меня крестили в юности, в детстве вернее, а сейчас я более требовательно к себе отношусь и более глубоко изучаю религию, православие, и я хочу перекреститься. Вот, конечно, никакого перекрещения быть не может. Я ее спрашиваю, как это так может быть? Вы же... Это соединение со Христом. Это таинство, которое совершается во оставление первородного греха и грехов совершенных, и человек восстает от купели совершенно прощенным. Это таинство, которое по самому смыслу может совершаться только единожды. Поэтому, говоря и о венчании, никакого развенчания быть не может. Мы с горечью можем лишь засвидетельствовать, что некоторые браки, увы, разваливаются. И когда брак фактически перестает существовать, церковь говорит, да, этого брака больше нет. И статистика, которую я видел, она очень дурная. Я вам скажу так, вот я видел статистику, я сейчас приблизительные вам дам цифры, но это не вот для раздумий прям совсем страшные. В Петербурге и Ленинградской области в течение первого года разваливается больше половины заключенных браков, а из венчанных браков не менее четверти. Поэтому прежде чем решиться на брак, а подавно решиться на венчание, все должно быть очень твердо взвешено. Надо быть совершенно уверенным в том, что вы собираетесь сделать, и насколько важен этот шаг, который, по-хорошему говоря, как знаете, сапер ошибается один раз. И вот здесь точно так же. Если вы принимаете решение о браке, это должно быть стремлением оставаться в этом браке на всю свою жизнь. У англичан есть пословица «одна жизнь, одна жена». Следующий звонок. Добрый вечер.
Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе.
Раб Божий Валерий, благослови.
Валерий, слушаю вас. Здравствуйте.
Батюшка, что значит хула на Святаго Духа? Это первый вопрос. И еще попрошу вас, помолитесь, пожалуйста, о путешествующих Наталье и младенце Валерии. Они сейчас в самолете летят.
Господи, помоги путешествующим Наталье и младенцу Валерии. Ваш вопрос... Но вы,
вопрос?
Вы, да, я понял. Хула на Святого Духа. Да, я понял. Вот, ну, мы с вами обращаем внимание на... хулу на Святого Духа в связи со словами Спасителя, что всякий грех вам простится, а хула на Святого Духа не простится. И поэтому надо, надо разбираться с тем, что это такое. Большинство толкований святых отцов состоит в том, что хула на Святого Духа – это отрицание всемогущества Божия, И посмеяние лиц Святой Троицы или Божьей Матери, то есть всего того, что составляет прямо зеницу нашего исповедания. Ну, вот, например, такой, ну, какой-то очень резкий пример. Отрицание преснодевства Божьей Матери, отрицание того, что она была преснодевой, является хулой на Святого Духа. Почему? Потому что это отрицание означает отказ верить в то, что Пресвятая Богородица могла родить Спасителя и при этом оставаться девой. А это основа основ нашего религиозного мировоззрения. Это означает, почему это хула именно на Святого Духа? Что Господь не мог, вот люди, которые так считают, они... Говорят, Господь не мог, Святой Дух не мог таким образом подействовать, чтобы Божья Матерь оставалась, будучи матерью, оставалась преснодевой. Вот, это отрицание всемогущества Божия, это отрицание того, что Святой Дух дышит и где же хочет. Но здесь, наряду с тем, что речь идет о Святом Духе, важно слово «хула». То есть сознательное надругательство, сознательная насмешка, сознательное совершенно. Человек в сердцах может сказать, да нет вашего Бога, а потом переосмыслить, понять свою ошибку, покаяться, и это не будет хулой на Святого Духа, это ошибочное мировоззрение. А тот, кто из раза в раз подбирает жестокие слова, ищет... злобные аргументы, сознательно хочет высмеять не только веру людей, но тех, в кого они верят, в Господа Иисуса Христа, в Святую Троицу, вот это то, что, по словам Евангелия, не простится. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Александр.
Здравствуйте.
С уважением, батюшка Александр. Батюшка Александр, вот скажите такое, вот сейчас многие люди, я не знаю, не скажу, что большинство, веру воспринимают как техническое. Вот когда помолиться, чем помолиться, в какой день. Вот сейчас, например, Олег Стеняев, отец, лежит в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации. Молиться можно ведь через вас, потому что вы как посредник, в общем-то, между нами и Всевышним. Ваша молитва быстрее дойдет, она серьезнее. Ну вот говорят, что вот я на работе, например, я не успею в храм. Но приди ты ночью к храму и помолись его стен. Все. Ведь надо же все это пропускать через себя, а не технически это делать. Спасибо большое, Александр.
Спасибо. Я, вы знаете, я согласен с тем, что вы сказали относительно того, что многие относятся действительно технически. Кому поставить? Входит в наш храм раба Божия одна. По-видимому, ей предстоит то ли сдавать экзамены, то ли куда-то поступать. А где поставить свечку на удачу? Ну, где? Не знаю я где. Какую записку лучше подать, простую или заказную? Что там еще сделать? Это все такое, в общем-то, ветхозаветное делание. Вы хотите получить рецепт на все случаи жизни. А почему вы хотите получить этот рецепт на все случаи жизни? Потому что вы не хотите брать ответственность на себя. Вы не хотите вести себя как сознательные христиане. Вы все ждете, кто-то возьмет за ручку и все вам расскажет. Для чего? Для того, чтобы, если что-то случилось неверно, можно было бы кого-то обвинить. А теперь, что касается вот случая, вот, который вы сейчас описали, отец Олег, да, Господи, дай ему сил, здоровья, дай ему помощи. Я даже не думаю, если честно, вы знаете, что нужно обязательно приходить к храму. Что вполне ведь можно и дома это сделать. Больше того, если ты всерьез переживаешь за этого человека, да ты в метро будешь ехать и сможешь вполне крепко помолиться, вполне крепко. Вам совершенно не нужны, то есть совершенно не нужны обязательные красные уголки, свечи, кадилы и так далее. А как соловецкие епископы служили в лесу на пеньке, будучи в заключении? А как многие и многие новомученики, сидя уже в тюрьмах, к Богу обращались? А апостол говорит, молитесь непрестанно. А непрестанно – это значит везде. В комнате вы можете ничуть не хуже помолиться, чем у стен храма. А священник в этом случае, я тут избегал бы слова «посредник». Посредник – это тот, кто пытается какую-то пользу извлечь из своего посредничества. Священник как раз не пытается этого сделать. А задача священника – содействовать верующему в приходе к Богу. И через священника совершаются таинства, потому что вне священства, вне иерархии, вне церкви таинство невозможно, и мы переходим тогда к вот этой легендарной секте, я ее в кавычках, конечно, называю сектой, Бога в душе. Зачем приходить в храм, если Бог у меня в душе? Я всегда задаю вопрос, а зачем мыться, если я внутренне себя чувствую и так чистым? Ну, вполне же можно и без этого обойтись. Поэтому спасибо, что вы просите и священнических молитв об отце Олеге, но каждый из вас, поминайте, пожалуйста, где бы вы ни были, не можете прийти в храм, на работе помолитесь в секунду какую, которая выдастся. Но пусть вот эта секунда будет посвящена только молитве, ничему другому. И тогда все начнет совершаться правильно. А не поленитесь в храм прийти и не просто, как ужасно сейчас говорят, заказать молебен. А что вы заказываете? Заказать можно себе капельницу в поликлинике, а помолиться вместе со священнослужителями и не заказать, а участвовать в богослужении. Следующий звонок.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, вот я растерялась. Православные меня поставили в тупик, сказав, что у православных существует реинкарнация, что якобы это в Библии доказано.
Но это больные люди сказали, тут даже обсуждать нечего.
А знаете что? Да, я так и сказала, что они говорят, а вот сказано же было, приходил Илия, и вы им приняли его, и так далее, и так далее. А как мне им ответить? Я сказала, что были времена-то язычников, поэтому люди верили во всякое.
И ответить.
Как их утвердить, поставить на место?
Ответить им надо просто. Идите своей дорогой. А когда придет время, вы либо на этом свете, либо на том все поймете. Но на том, может быть, уже поздновато, а на этом вас, возможно, и Господь вразумит. В такие дискуссии вступать совершенно не нужно, потому что эти дискуссии не для того, чтобы выяснить правду. они для того, чтобы... Видите, есть люди, которые не готовы, не умеют вести диалог. Что это значит? А это значит то, что они слушают только себя. И что бы вы им ни сказали, вот если бы сейчас с ним собеседовал не вы, а пророк Божий Илия, на которого они ссылаются, и вы были бы где-нибудь в сторонке, они бы его стали убеждать, что это была реинкарнация. Поэтому надо действовать здесь по слову евангельскому. Не надо метать бисера перед свиньями. Это совершенно не означает, и поймите меня правильно, это совершенно не означает, что я вас призываю к какому-то высокомерию, к отказу от собеседования с людьми вопрошающими, потому что апостол говорит, будьте готовы дать ответ своим упованием со всякой кротостью. Но одно дело дискутировать, спорить, убеждать людей, которые настроены на разговор, а другое дело с совершенно какими-то экзотическими концепциями взаимодействовать людей, которые будут вас просто метать в вас дротики цитат. Вот тоже в храм, вчера в храм ко мне позвонила одна раба Божья, я с ней лично не разговаривал, но с ней разговаривали дежурные. Суть ее звонка состояла в том, что второе пришествие в мир Христа Спасителя уже состоялось, и Христос находится в общении с ней только и лично с ней, и она хочет передать послание от него, для чего ей нужно написать мне письмо. Ей стали диктовать адрес и говорят, ну вот адрес, храм преподобного Сергия Радонежского. Она говорит, кого-кого? Сергия Радонежского. Это кто такой? Как вы, говорит, не знаете, кто такой Сергий Радонежский? Ну что, я должна всех, что ли, знать? Ну, поэтому тут не нужна такая дискуссия, тут все ясно. И пусть люди остаются при своем убеждении, вам не удастся с ними конструктивно общаться. Следующий звонок, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Александр Христос.
Воистину воскресе.
У меня вопрос про Масличную гору в Иерусалиме, где русский храм находится. Угу. Я вот читаю одно произведение, и написано, что в последние годы появляться стало небезопасно. Это вот из-за поселений, которые там есть, или почему небезопасно там появляться стало?
Ну, это касается не только этого монастыря. Это в целом, наверное, касается Иерусалима. Вы видите, что ситуация борьбы между израильтянами и палестинцами, она то затихает, то разгорается. Порой там происходят какие-то бомбардировки, ракеты долетают до израильской территории извне, израильтяне наносят удары, как они их называют, ударами возмездия по палестинским территориям. Нередко и в Тель-Авиве, и в ближних к Иерусалиму городах происходят какие-то террористические взрывы, убийства людей. Но и кроме того, надо иметь в виду... Вот я вот, например, был, когда в Иерусалиме служил в храме гроба Господня, а службы там совершаются только по ночам. И мы жили в русской духовной миссии в Иерусалиме, которая находится не очень близко от храма гроба Господня. И вы должны покинуть так называемый старый город и перейти границу нового. И вот я от своих коллег, других священников, слышал, что прямо такое воздействие бесовское есть, что обязательно вам навстречу попадется, когда вы будете идти ночью из храма человек, который плюнет вам в крест. И я думаю, я говорю, что делать? Ну, лучше крест снять, когда будешь идти со службы. Я думаю, ну, как-то это вот нехорошая ситуация, снимать крест. Нехорошая эта ситуация. Как-то это вот ты только что послужил, засвидетельствовав то, что ты хочешь быть ближе к Богу, и крест не снимал. И появился кто там пытался в крест плюнуть, а потом... Остановилась машина уже на границе с новым городом, и, видя, что мы идем в облачении, несколько священников совершенно чудовищным образом обматерили нас именно как священников. Вот такие стычки, они, они нередки на улицах Иерусалима, и полиция старается не вмешиваться, поэтому общая справка такая, что планировать свои путешествия в Святую Землю надо с осторожностью, смотреть, что там в этот момент происходит, какая там ситуация, и, ну, с моей личной точки зрения, избегать больших столпотворений во время наиболее значительных религиозных праздников. Ну, то есть, проще говоря, я бы со своей стороны не думал, что правильно ехать на Пасху в храм гроб Господня или ехать в Вифлеем на праздник Рождества. Раб Божий Кирилл спрашивает, от кого произошли все люди, если у Адама и Евы были только сыновья. Этот вопрос такой известный. Если вы прочтете Евангелие, первую главу Евангелия от Матфея, там приводится родство Иисуса. И там говорится, такой-то родил такого-то, такой-то родил такого-то, такой-то родил такого-то. И так доходит до царя Давида, а затем от царя Давида до Спасителя. И там только мужские имена. Это совершенно естественно не означает, что у этих людей не было жен. Это означает лишь то, что у древних евреев счет родства идет по мужской линии. Жены в этой ситуации не упоминаются или упоминаются только в исключительных случаях. Поэтому понятно, что в книге Бытия, в этом эпизоде упоминаются мужчины, и женщин вы увидите в книге Бытия очень нескоро, по той причине, которую я сейчас изложил. Книга Бытия, даже начальная книга Ветхого Завета, она сосредотачивает свое внимание на тех эпизодах, которые ей кажутся наиболее важным. И коль скоро, вот, например, случай с Каином и Авелем принципиально важен, на чью жертву презрел Господь, чью жертву он принял. А роль, допустим, женщин в этой ситуации совершенно не важна, то она и не упоминается. Это не значит, что ее нет. Вот я так бы ответил на ваш вопрос. Сейчас мы... Еще один вопрос, который мне задают об акафистах у Киевского креста. Акафисты у Киевского креста, акафисты у Киевского креста совершаются у нас в пасхальные дни, мы, естественно, их не совершали, но они возобновляются, и так же, как и ранее, по пятницам мы будем совершать у этой святыни акафистные пения, а по субботам перед всеночным бдением в 4 часа вечера попеременно преподобному Сергию и Федоровской иконе Божией Матери. Наступают горячие времена для тех, кто поступает в институты, кто сдает школьные экзамены, пресловутые ЕГЭ и так далее. Приходите к преподобному Сергию, помолитесь и спросите благословения у человека, который сам, как вы помните из его жития, был сначала трудно ученым, не получалось у него учеба, а потом так уже совершенно твердо заведено считать, что преподобный Сергий Радонежский является покровителем учащихся. Вот несколько странное сообщение, по-видимому, от раба Божия. 14 лет спим врозь, так как жена ходит в брюках. Можно ли развестись? Но, что мне тут сказать? Ну, если бы, вы знаете, вот если честно, вот если бы я был вашей женой, это я бы поставил вопрос, что с вами надо развестись. Потому что почему вы, собственно, считаете, что вы не должны быть мужем и женой только на основании того, что она ходит в брюк? Вот, если вам не нравится, что она ходит в брюках, проведите с ней воспитательную работу. Убедите ее, вы же муж. А если вы не можете ее убедить, то тот факт, что вы 14 лет спите врозь, это капитуляция. И вы уже тогда фактически... Ну, а что это за семья такая? Какая-то ущербная семья. Не знаю я, что здесь хорошего в этом. Ну, если честно, я бы усовестился задавать такой вопрос при том понимании, что он будет прочтен на радиостанции, и ответ будет дан в прямом эфире. Вы же рассчитываете на ответ? Извините, я его дал вам с возможной корректностью здесь. Мы будем сейчас с вами завершать наше общение в прямом эфире. Я благодарю вас, да, за ваши звонки. У нас еще есть пара минут. Я, тем не менее, у нас много тех, о ком хотелось бы сегодня помолиться. И среди звонящих, я напомню, была просьба о путешествующей Наталье, младенце Валерии. Давайте мы все вместе также об этих людях помолимся. Об Ирине, Александре, о тяжко болящем отце Олеге Стеняеве, которого вы все знаете, любите. И батюшка, как вам хорошо известно, какие тяжелые недуги несет. Господи, помоги ему. Если он действительно в реанимации, Господи, скорее его с одра болезни подними и защити. Попросим с вами и о здравии болящего протоиерея Александра, протоиерея Валерия, тяжко болящего Алексея, болящей Веры с очадами, Татьяны с очадами, Георгия, Натальи, Вадима, болящей Лидии, болящей Ларисы, Ирины с очадами, Андрея, болящего Петра, Алексея, болящей младенца Анны, Татьяны с очадами, Таисии, болящей Любови, болящей Людмилы, Татьяны с очадами, Евгения, младенца Анны, младенца Златы, Виктора, болящей Татьяны, болящей Ольги, Ирины с очадами, Александра, болящей Елены, болящей Ларисы, болящей Аллы. Попрошу ваших особых молитв и о болящем игумене Варлааме, который нуждается в такой поддержке от каждого из вас. И помолимся об упокоении митрополита Николая Ярушевича, убиенного воина Евгения Родионова, которого замучили в Чечне, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, протоиерея Бориса, матушки Веры, протоиерея Виктора, протоиерея Николая Гурьянова, протоиерея Николая, Лидии, Владимира, Антонины, Николая, Анны, Николая, Тамары, Варвары, Симеоны, Николая, Натальи, Александра, Анны, Валерия, Аркадия, Игоря, Николая, Павла, Сергия, Владимира, Анны, Михаила, Гликерии, Ольги, Петра, Ярослава. Помолимся и об упокоении архиепископа Феофана, архиепископа Киприана, митрополита Петерима. Помолимся. И вот в эти пасхальные дни очень важно как-то помянуть нам всех тех наших здравых сродников, на которых мы в обычное время не обращаем внимания, не хочется нам им позвонить, с ними встретиться. Но вот вспомним стихиры Пасхи, в них говорится: «Друг друга обымем, рцем братья, простим вся воскресением. Итако возопиим, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Такое хорошее время прощения. Если не прямого прощения, то хотя бы попытки прощения. Хотя бы попытки не делать более глубокие раны тем отношениям, которые без того пострадали. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. С вами был протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия в Крапивниках. Храни вас всех Господь! Христос воскресе!
исчезает дым, да исчезнут. Придите,
видение зримо, возвестите, сего возвестите.
Погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся.
Сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.